Уютная гостиная.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Доброе утро. В эфире программа «Уютная гостиная». Говорим о культуре. И я ее ведущая, автор-исполнитель своих песен Юта. На днях, буквально позавчера, в Москве отгремел, очень широко отгремел фестиваль, международный фестиваль «Дорога на Ялту». Фестиваль проходил в пятый раз, и отмечали юбилей мы не где-нибудь, а в Кремле. Собственно, каждый, с кем я когда-нибудь обсуждала идею фестиваля, говорят одно и то же, как под копирку. Такого еще не делал никто. А каждый, кто однажды побывал на фестивале или посмотрел видеотрансляцию, плакал. Почему плакал? Вот с этим мы будем разбираться с моим дорогим гостем. Итак, сегодня у нас в студии у микрофона известный журналист и телеведущий, художественный руководитель фестиваля «Дорога на Ялту», один из авторов идей создания фестиваля Эрнест Мацкевичус. Эрнест, доброе утро.
Доброе утро, Аня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Очень рад оказаться здесь, в студии «Спутника».
Ой, как я рада тебя видеть. Я ждала этого эфира целый год. Ты знаешь, кстати, я уже ровно год в эфире с программой «Уютная гостиная» и «О, у меня, кстати, тоже своего рода юбилей». Ладно, не об этом.
Ну, получается, здорово.
Спасибо, от тебя это слышать особенно. Так, дорогие радиослушатели, значит, телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Звоните и пишите в WhatsApp и Telegram по телефону +7 968 766 3311. Эрнест ответит на каждый ваш вопрос. Эрнест, твоими заключительными словами со сцены на фестивале были, значит, следующие. Увидимся через год и победим. Никаких сомнений ни в том, ни в другом. И, конечно, возникает два встречных вопроса. Где и когда? Ну, вот как новостнику я тебе доверяю на 100%. Где будет происходить?
Где и когда увидимся, где и когда победим?
Да.
У нас свой фронт важный. Это тот фронт, которого, наверное, боятся наши враги больше всего. Это культурный фронт и музыкальный. Музыка — это, мы об этом говорили уже, язык, который понимают все, независимо от национальностей, язык Бога. И когда звучит музыка, значит, с людьми начинает разговаривать Бог. И он посылает им определенные сигналы. Вот наш фестиваль, то, как он прошел, все, что у нас получилось, говорит о том, что Бог с нами. И мы обязательно на этом фронте победим.
Давай, пожалуйста, просто поподробнее расскажи нашим радиослушателям. Вдруг кто-то не знает, в чем заключается идея фестиваля,
да.
Что происходит на сцене.
Идея фестиваля следующая. В канун Дня Победы музыканты со всей планеты приезжают к нам сюда, в Россию. Вот приезжали в Ялту, в Крым. Сейчас есть и определенные сложности, мы все их понимаем, в том числе связанные с логистикой. Сейчас они приезжают к нам в Москву сюда и на своих родных языках исполняют дорогие, знакомые каждому зрителю, слушателю, каждому гражданину нашей страны с детства песни на своих родных языках. Зачастую они сами же их переводят. И это очень здорово получается. Это получается очень здорово и невероятно эмоционально, потому что ну, все эти песни мы много раз слышали по-русски в оригинальной версии, а когда их начинает петь человек из иной культурной среды, человек, который воспитан на вроде бы других ценностях, в другой обстановке, в другой языковой среде, это вызывает слезы.
Самое удивительное, ведь правда, они не воспитаны на рассказах наших ветеранов, они не знают нашу историю настолько, насколько знаем мы, но все плачут. Парадокс.
Ну, плачем мы, в первую очередь.
Так
потому
они
что,
плачут, давай ну, откровенно, да?
Они плачут, потому что плачут те, кто по-настоящему проникся. Конечно, ну, будем откровенны, все по-разному принимают эту культуру. Конечно, они проникаются той композицией, которую сами готовят на конкурс, но ждать, что они полностью в это погрузятся, конечно, наверное, было бы наивно. Тем не менее, нам это отчасти удается. Но я сейчас объясню. Мы, когда создавали фестиваль, нам было очень важно С одной стороны, мир снова познакомить с нашей музыкальной песенной культурой, потому что у нас очень много, конечно же, красивых песен. Мы их какое-то время называли старые песни о главном, но они не только старые, они и новые, они появились в последние годы, такие тоже есть. И вообще, я думал, что надо сделать фестиваль русской, советской песни, которую мы поем. Причем организовать его не даже по каким-то тематическим принципам, например, вот сегодня мы поем песни такого-то композитора, или там, я не знаю, это лирика 70-х, лирика 80-х, или там, дискотека 70-х, 80-х. Ну, в общем, были размышления о том, какую идею сообщить фестивалю, но потом я понял, что это должен быть принцип, по которому мы приходим, ну, вот за столом мы поем песни самые разные, когда собираемся с друзьями, или человек приходит в караоке, например, да, и помимо каких-то хитов последних месяцев, там звучат песни, которые мы на протяжении уже многих-многих десятилетий исполняем с комком в горле. И вот именно по такому принципу нужно организовать этот фестиваль. Я раздумывал об идее, и было это в 19-м году, а фестиваль должен первый был состояться, ну, он уже второй, но в вот таком международном формате в 20-м году. И в сюжете «Вестей» прошел фрагмент, ну, в «Вестях», в выпуске «Вестей» прошел репортаж о том, как польского музыканта Петра Косевского выгнали из музея Второй мировой войны в Гданьске за то, что он исполнял песню «Темная ночь» на польском языке. Ему не дали допеть, потому что сказали, что там искажается образ советского солдата. Советский солдат, с их точки зрения, с точки зрения польских властей и руководства этого музея, может быть только убийцей, насильником и так далее. А ты, который поешь слова «ты меня ждешь» и «у детской кроватки не спишь», это что такое? Это значит, у него есть семья, у него есть ребенок, он способен на какие-то чувства, он способен на переживания и слезы. Не-не-не-не-не, извини.
Тогда
не будешь
это
ты этого петь.
Это было настолько чудовищно, да, сейчас-то мы уже к этому несколько попривыкли,
да,
а тогда...
Да, и от Польши это, конечно, тоже было слышать особенно неприятно. Помню, сколько наших солдат погибло, освобождая ее от фашистов. Ну, ладно. И я тогда подумал, что этот парень должен допеть эту песню у нас, она должна прозвучать, и это очень красиво, когда... Она вообще очень мелодичная песня Богословского.
Ты знаешь, что на Западе это считается эталоном создания хита? В Голливуде разбирают эту песню с точки зрения соответствия мелодии и текста. Это идеальное соотношение. Это именно то клише, в их понимании, по которому строится хит.
Ну вот не случайно она стала таким, я бы не сказал гимном, но самой главной песней фестиваля, которой мы заканчиваем каждый год наш финальный гала-концерт, когда все музыканты в едином таком абсолютно искреннем порыве выходят на сцену и поют каждый на своем языке по строчке, а потом в конце «Смерть не страшна».
С ней не раз мы встречались в степи.
Это все звучит уже по-русски. И, ну, просто вот я сейчас даже говорю, у меня начинает дрожать голос. Это прям как мощный залп со сцены в зал. У меня, когда я первый раз увидел этот эффект, просто перехватило дыхание. Мы сняли клип вот в 2020 году. Была пандемия, нам трудно было вообще проводить фестиваль. Мы его полуфинал сделали в онлайне. И сняли клип как промо-ролик с Денисом Майдановым и теми музыкантами, которые уже подтвердили свое желание приехать на наш фестиваль. Они писали себя на свои смартфоны дома фактически. Ну, то есть кто как мог, прислали видео и записанный голос, а мы уже здесь собирали это по кусочкам в правильную песню. В общем, все получилось. Я когда увидел этот клип, конечно, у меня перехватило дыхание. Он потом разошелся по всему миру. И мне присылали его люди из других стран. Смотри, как здорово ребята сделали. Я его снимал.
Обратила внимание на то, что каждый конкурсант возвращается домой буквально ошарашенным. Даже не столько вот уровнем материального приема. Да, гостиница, питание, проживание, это все. Ошарашенно уезжает человек уровнем любви, который царит на этом фестивале. И не только иностранные гости, но и каждый участвующий русский артист наш, он также заражается этой бациллой, его не отпускает история. Как вы это делаете?
Ну, да, очень просто. Два критерия, по которым мы оценивали музыкальные произведения, это, с одной стороны, музыкальность, чтобы очень высокий уровень, конечно, исполнителей был, с другой стороны, искренность. И все, что мы делаем, мы тоже делаем искренне. И вот этот фестивальный настоящий дух нам невероятно дорог. И мы с моим другом, президентом фестиваля Андреем Кондрашовым, с которым мы, собственно говоря, эту идею придумывали и доводили до совершенства, ставим это нашей самой главной задачей. Вот вчера у нас был прощальный ужин. Мы, наконец, их обнимали, отправляли домой. Очень тяжело было расставаться. Было невероятно трогательно. Плакали.
Плакали все.
Да, Симон и Романа.
Да что ж такое?
Мой,
и на прощальном ужине.
Итальянский народ друг рыдал просто. Я не знал, как его успокоить. Наш замечательный просто самородок, монгольский конкурсант Заят Бацангелин. Он 22-летний парень, совсем молодой, но уже абсолютно сформировавшийся голос. Он очень большой певец. Причем, что меня поразило, вот опера. Он оперный певец. Опера — это западное искусство. Тем не менее, он на наши вот такие уже неформальные встречи, ну, за ужином, да, он выходил в национальном костюме. Для него это принципиально важно. Он считает, что традиция все равно должна сохраняться, от корней отрываться нельзя. Меня просто как будто озарило. Я понял, что, конечно, вся его сила и сила страны, если ее элиты, если люди, которые ее представляют и которые, собственно говоря, составляют ее суть, ее главный потенциал духовный, они не отрываются от своих корней. И он спел какую-то прощальную монгольскую песню на родном языке. У него такой глубокий, очень состоявшийся баритон такой. Вот. И в один момент просто отвернулся, чтобы вытереть слезы, потому что, ну, вот он очень проникся и атмосферой, и духом фестиваля. Он тоже, судя по всему, такого не ожидал. Причем он такой мужчина, он, ну, такой настоящий Чингисхан, такой с невероятным достоинством себя несущий. И ну, мы любовались просто этим парнем и пригласили его на наш следующий фестиваль. Девочка из Зимбабве, Ивон, тоже разрыдалась, не могла петь.
Цепная реакция пошла. Как
да.
ты думаешь, это может быть связано с тем, что у людей все-таки есть какой-то определенный стереотип восприятия нашей страны?
Наверное.
И он рушится на глазах со слезами.
Да, конечно. И, ну, на самом деле, про наш фестиваль знают за пределами нашей страны, далеко за пределами, там, благодаря тем людям, которые хотели ему повредить.
Были такие?
Ну, конечно. Да, они есть каждый раз, но в прошлые годы они вели себя мудрее. Они, на самом деле, понимали, что чем больше они будут говорить, даже негатива нести про наш проект, тем больше людей про него узнают по всему миру.
Ты имеешь в виду так называемые капиталистические страны?
Ну, да, наши так называемые западные партнеры. Да, сейчас они немножечко, видимо, эмоции возобладали. Все-таки такие вещи надо делать с холодной головы, а она у них уже немножко закипела. Поэтому они начали нам активно мешать и сделали такой промоушен, о котором мы, честно говоря, Аня, даже не мечтали. Мы сделали клип с Давно еще сняли его, кстати, еще в 21-м году с замечательным итальянским музыкантом Энцо Геннаци, которого все знают как Пупо, и с Томасом Грациозо, нашим неизменным участником нашего фестиваля из Италии, победителем фестиваля «Дорога на Ялту» 2020 года, на песню итальянских антифашистов «Белла Чао».
Кстати, Томас остался с вами до конца.
Да,
это его
Томас
желание?
Прилетел, он прилетел с семьей, с ребенком. Ребенком своим,
да,
двухмесячным, между прочим.
Он постоянно присутствует на каждом из фестивалей.
Да, он постоянно присутствует. И больше того, он привозит, сообщает о фестивале своим друзьям, привозит. И очень последовательно. Он в этом году работал у нас в жюри вместе с еще одним итальянцем, золотым голосом Венеции Лукой Минелли. У нас было два итальянца в жюри вообще-то.
Подожди, что-то до меня туго дошло. Вот тот двухмесячный бэби, который в 2 часа ночи спал в колясочке. Это ребенок Томаса.
Да, это Кристиан, ребенок Томаса.
Боевое крещение пацан прошел. Скажите, пожалуйста, мы можем послушать и посмотреть это видео? Вот мне кивают голову. А давай послушаем.
Ты имеешь в виду клип?
Клип.
Клип
«Белла
Чао», да. Да, конечно, пожалуйста.
Все, разрешение получено. Эрнест Мацкевичус, который регулярно разрушает миф о том, что телеведущий – это говорящая голова. Выступает с гитарой, великолепно поет и является художественным руководителем фестиваля «Дорога на Ялту». Эрнест, почему гимном фестиваля выбрана песня итальянских антифашистов?
Ну, она не
совсем... Идеологически объясни мне.
Она не совсем гимн, она скорее его талисман. Скорее его талисман. Ну, просто так получилось. У нас был экспромт. Пупо вышел на сцену, и я ему предложил эту песню исполнить. Он говорит, а давай. У нас, конечно, звучат русские песни.
То есть вы вообще не репетировали, что ли?
Ну, нет. Ну, конечно, мы репетировали. Я уж не буду никого обманывать, потому что... Концерт – это продукт, и мы не должны расстраивать зрителя плохим звуком, неотстроенными инструментами и киксующими голосами.
Послушай, ну вот мы видим картинку, и у нас складывается ощущение, что все это очень легко и просто, очень непринужденно. Причем, ты знаешь, многие, даже самые отъявленные скептики, глядя на то, как сделана телеверсия, отмечали, что вот этот вот настрой несделанности шоу, он очень здорово цепляет. Люди плачут от ощущения вот этого живья, так называемого. Скажи, сколько длится репетиционный процесс? Открой, приоткрой тайну.
Ну, на самом деле, чем больше, тем лучше, конечно. Но мы заранее им отсылаем фонограммы. Мы после того, как принимаем заявку определенного артиста и решаем, что именно он будет участвовать в фестивале, направляем ему песню, которая с нашей точки зрения ему бы подошла. Это не значит, что это догма, и он должен петь только эту песню.
Прости, с нашей или с твоей точки зрения? Все-таки у меня ощущение, что ты держишь процесс под контролем, и ты являешься основным лицом, которое принимает решение.
Да,
судя
это
по
правда.
Уровню продукта, я понимаю, что это делаешь ты. Если ты сталкиваешься с неприемлемой для себя версией, как ты рулишь?
Ну, это делаю не только я. Все-таки у нас такой коллективный разум. Это, в первую очередь, наш музыкальный руководитель Ли Отто и режиссер Полина Бертен. Тоже очень музыкальный режиссер. Она оперный режиссер и, слава богу, знает, как отстраивать музыкальные произведения на сцене. Мы вместе это все обсуждаем. Я как бы свожу все уже это, да, воедино, потому что иногда полутона какие-то, ну, и имеют определяющее значение. Ну, вот объясню, что имею в виду. Прямо, без обидников. Всегда на каждом фестивале очень тяжело подобрать конкурсную композицию, если к нам приходит заявка из Германии.
О, с чем связано?
А как ты думаешь?
Особенности звучания языка?
Ну, потому что, конечно, война война воспринимается нами однозначно как немецкая агрессия, когда звучит немецкая речь, да. Ну, мы привыкли за 78 лет уже к другому отношению. Это в последние годы там германские власти опять начинают портить отношения. Прививка, видимо, перестала действовать. Но, в принципе, мы с немцами уже давно помирились и поняли, что это другие люди, все хорошо. И, конечно же, когда речь не заходит о войне, мы об этом не вспоминаем. Но как только мы обращаемся к тем временам, к военной лирике, конечно же, мы понимаем, что война была между Советским Союзом и Германией, и когда эти произведения начинают звучать на немецком языке, тут очень...
Очень тонкая пограничная
очень
тема.
Тонкая граница, конечно, и тут надо правильно подобрать песню. У нас в этом году, кстати, был замечательный, потрясающий просто совершенно музыкант из Германии, Тина Айсбреннер, бард, который переводит наши произведения, в том числе Высоцкого, на немецкий язык. Он миротворец, он антифашист, он человек, который борется за мир, такой посланец мира и всех здоровых, нормальных сил Германии. И мы заметили его среди других заявок, и даже несмотря на то, что у него удивительный тенор, очень красивый голос, кстати, с богатым диапазоном, и он с богатым актерским диапазоном. Это человек, который поет сердцем. Он не очень громкий, но просто проникает, я не знаю, в глубины души. Зал на его песне
встал,
он пел «Журавлей». И он сам попросил эту песню. Он, кстати, очень хорошо понимает вот этот тонкий момент. Он сам прекрасно это все чувствует. И он попросил, говорит, давайте я спою «Журавлей». Ее не было в конкурсной программе. Нам пришлось потратить определенные силы на то, чтобы ее туда возвратить и очистить права. И Тино ее спел так, что, ну, ни одних сухих глаз не осталось в зале. Это было на полуфинале, когда он пел сольно, а когда он исполнял уже в финале вместе с Зарой, ой, зал встал и просто, ну, вот Андрей Кондрашов мне вчера признался, что он, конечно, а он такой сильный у нас парень, сказал, что вот на этом месте, говорит, я заплакал.
Продолжим после новостей.